Сегодня мы будем рассуждать о книге Левит. Я начну, прочитаю несколько мест Священного Писания из книги Левит. Вот сразу книга Левит, 11 глава, 44-45 стих. Здесь написано так. «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что я свят». Левит, 19 глава, 2 стих. «Объяви всему обществу сынов Израиля и скажи им, святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш». Левитам, 20 глава, 7 стих. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш». Здесь же Левитам, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Левитам, 21 глава, 6 стих, 8. «Ибо они», здесь говорится о священниках, то есть священники должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святите его». «Святите его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Вот я прочитал здесь 6-7 отрывков, так? И везде что повторяется? Будьте святы». То, что говорит апостол Петр в первом послании Петра 1:16, где написано, «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». И вот книги Левит... Это третья книга в Библии, 27 глав. Сколько раз повторяется слово «святой» или «святый» и так далее? Повторяется 87 раз. То есть это вот основная мысль, основное, наверное, призыв, основная задача этой книги, так, чтобы отделить народ и чтобы народ был святой. Что значит слово «святой»? Ну, знаете, когда раньше, вот в христианстве, знаете, смысл слова «святой» вкладывался, знаете, какой? Безгрешный, совершенный. Сейчас больше, знаете, начинают вкладывать смысл такой, что отделенный, принадлежащий Богу. Подлинники на еврейском языке, вот корни этого слова и отделенный, и, ну, безгрешный, примерно одинаково звучат. И поэтому на самом деле... Я хочу, знаете, что почему? Раньше народ верил просто и просто ревновал побеждать грех. Сегодня народ больше, знаете, мы больше готовы рассуждать, и нам, допустим, вот принадлежать Богу больше нравится. Обязательство быть безгрешным, ну, это не так легко, не так просто, это трудно. И поэтому начал немножко такой смысл меняться. Но на самом деле слово «святой» означает принадлежащий Богу, первое, и второе – не имеющий греха. И это, знаете, одно без другого невозможно и немыслимо, и нельзя. Нельзя быть безгрешным, если человек не принадлежит Богу, и нельзя грешить, если человек принадлежит Богу. Потому что одно, ну, знаете, утверждает другое, другое помогает другое и созидает одно другому. Понимаете? И поэтому вот здесь, мы, знаете, видим, вся эта книга посвящена одному. Вот Бог вывел народ из Египта и начал его воспитывать, отделить от всех грехов внутренних и от всех грехов внешних, от всякой нечистоты внутренней и от всякой нечистоты внешней, отделить себе вот особый народ, который был бы отделился от всех-всех всяких грехов, которые были внутри их, и от всех всяких грехов, которые вокруг их, во всех остальных людях, и полностью принадлежали Богу. Полностью принадлежали Богу, жили по воле Божией. Ну, это жить по воле Божией фактически, не грешить. Вот такая задача в этой книге. Название наше вот, на русском языке «Книга Левит», а на еврейском языке эта книга называется «Ваихра», и это слово... Вот знаете, как начинается книга Левит? Самая первая глава, самый первый стих. «И возвал Господь к Моисею». «И возвал». И вот на еврейском языке вот это слово «ваихр» это значит, ну, они так говорят, «и возвал». И вот так у них все книги Пятикнижия, каждая книга называется, как она начинается, первые слова, вот такими словами назвали они книгу. А уже когда книга Леви, вот эта третья книга Моисеева, то есть по-еврейски «Ваихра», переводили на греческий язык сразу 70 толковников, то они уже давали какое-то название, ну, исходя из содержания книги, из всего того, о чем написана эта была книга. И вот они назвали, значит, эту книгу «Левит», значит, потому что здесь, ну, они так расценили, есть предписание, наставление для левитов. Хотя книга, содержание этой книги, ну, так вот коротко, первые примерно 7 глав, это о жертвоприношениях, о разных жертвоприношениях. Понимаете, эти жертвы, описание это здесь сказано и священникам, и всему народу, и левитам тоже. Вторая, может быть, две главы, 8, 9, 10, 3 главы, можно выделить, там были наставления для священников о их посвящении и их священнодействии. Третий отрывок с 11 по 16 главы – это о чистом и нечистом. И пища, и какие есть, ну, формы где-то осквернения. Значит, вот. И в четвертых, значит, 17 по 20 – о личной святости членов общества Господня в семейной, общественной жизни. И последнее – о святости всех богослужений и освященных временах, то есть это там праздники в году и праздничные, ну, годы, вот. Это примерно такое содержание. Вообще все события, которые вот здесь происходят, вот как это в этой книге, так, это охватывает период времени, чтобы мы вот так представляли. Вот народ вышел. В книге еще «Исход» мы не рассуждали, но они получили, ну, от Бога повеление сделать скинию, то есть походный храм, и они, так сказать, вот сделали этот походный храм, и сделали походный храм, и, значит, дальше освятили этот походный храм и совершили пасхальное служение и освящение походного храма. И вот дальше получают весь народ, ну, все общество получает, как вам сказать, повеление от Бога, как священно действовать, как есть, как правильно, что должны левиты делать в этом походном храме, как народ должен приносить жертвы, как священников, так сказать, поставлять, и как они должны совершать священнодействие. И все события, и здесь вот эта книга «Левит», так, она, знаете как, здесь только повеление Бога. И вот, скажем, есть такие выражения на русском языке. «Господь говорит», «Господь сказал», «Господь повелел». И в этой книге встречается 56 раз. «Я Господь», то есть Бог вот что-то говорит и потом заканчивает. Знаете, таким, ну, у нас всегда, или, может быть, у детей наших, у нас задается вопрос, почему так, почему так, почему так, или для чего так? Знаете, как Бог отвечал? «Я Господь». Вот понимаете, вот Бог что-то говорит и не рассказывает, почему или для чего, а заканчивает Господь. Вот дай Бог нам сегодня, знаете, мы вот что-то, какие-то имеем повеление от Бога, начинаем рассуждать, разумно это, неразумно, что будет, как будет, понимаете? А на самом деле, если Бог сказал, мы вот как, знаете, не всегда можем понять, и сможем оценить. Но дай Бог силы смириться, повиноваться и не делать экспериментов, ну, скажем, на своей жизни, на самих себе, но смириться. И вот такие здесь выражения, что «я Господь» 21 раз, «я Господь Бог ваш» еще 21 раз. Я Господь делаю 2 раза. Я есть 3 раза. То есть вот вся эта книга, по сути дела, вот Бог говорил, вот так надо, вот так надо, вот так надо, и, в принципе, не рассуждая. Сейчас, может быть, спустя, ну, грубо говоря, вот примерно это 3500 лет назад, ну, ученые, многие из этих постановлений там о пище чистой, нечистой, начинают открывать, и то не все. Многие санитарные нормы начинают, ну, осознавать постепенно, или, может быть, осознавали. А тогда для народа это было вообще что-то такое, как вам сказать, непонятное, трудное, тяжелое. Хотя во всем том были огромнейшие благословения, как вам сказать, вот так, вот соблюдать все нормы санитарии. В этом будут благословения или так сказать, ну, какое-то, как вам сказать, устройство жизни? Конечно, будет. Понимаете? И там Бог этому учил, хотя в то время об этом, ну, никто, никакой народ ничего не понимал, не представлял, так сказать, какие-то медицинские нормы, так сказать, семейной жизни. И вот все это Бог давал, и этим Он делал, воспитывал народ святой и совершенный. Дальше я хочу более подробно остановиться, знаете, на первой части этой книги Левит. Первые 7 глав посвящены жертвам. И первое, это вот первые 7 глав, первая жертва, всесожжение. То есть это когда человек...
Я здесь возьму еще один доспех, буду подсматривать.
Значит, когда человек, ну, наиболее часто приносимая добровольная жертва, символизирующая собой полную отдачу Господу, посвящение Господу. Это было, вот первые 3 жертвы, это были добровольные жертвы, а последние 2 жертвы, это были обязательные, то есть жертва всесожжения. Человек приносил какое-то животное, вот, потом возлагал руки на это животное, и в некоторых случаях там надо было, сам человек зарезал это животное, иногда священник, вот. Вторая жертва – хлебное приношение. То есть это хлебное приношение приносилось, можно было приносить совместно с какой-то жертвой, можно было отдельно, автономно. Понимаете, и тоже были определенные нормы. Третья – жертва мирная. Ну, это, может быть, жертва была, знаете, такая, если вот жертва всесожжения, она полностью сжигалась, вот полностью 100% сжигалась. Только кровь выливалась и окроплялась на жертвенник, и часть сливалась у подножия жертвенника. То жертва мирная, когда приносилась, и сжигался только внутренности и тук, а вот саму жертву, знаете, это было как вот такое, как праздник, потому что собиралась семья, и всем, и кто приносил эту жертву, приглашал, мог пригласить друзей, знакомых, родственников, и устраивался такой вот, ну, если может по-славянски сказать, большой обед. Большой обед общения между людьми, а на самом деле общение с Богом. Это вот было, вот знаете, как вот мы сейчас, вот можно представить, чтобы мы общались, я не знаю, ну, на служение, общение 2 часа, а если бы мы общались 4-5 часов и без обеда? Можно представить или нет? То есть обед – это, ну, более какая-то жертва такая близкая, теплая, сердечная, где все раскрепощаются. И вот жертва мирная – это была как такая жертва мира, дружбы, любви с Богом. Когда человек посвящал какое-то животное и собирал всех друзей, и они общались между собой и с Богом. И 2 жертвы там были обязательные. Жертва за грех. Но опять же, жертва за грех, там, знаете, переписывается, и когда первосвященник приносил жертву за грех за весь народ, и когда человек лично имел какой-то грех и тоже должен был принести свою жертву. И жертва повинности, ну, разница, они очень близкие, жертва за грех, но в то время было так, что Все эти жертвы за грех, когда человек что-то сделал нечаянно, случайно, несознательно. Если человек делал грех какой-то сознательно, то, в принципе, ну, вот эти жертвы не работали. А именно нечаянно, случайно, и потом вспоминал, осознавал или начинал понимать, то вот для прощения и получения, ну, добрых отношений с Богом он должен был принести жертву за грех. А жертва повинности – это когда тоже был какой-то грех, но человек в этом грехе участвовал не активно, а косвенно. Допустим, вот человек видел, что кто-то делает грех, и, ну, скажем, не обличил, не остановил, не помог понять. Вот здесь, ну, его, как вам сказать, ну, грех сделал. Ну, как бы такой немножко меньше, я не знаю, как объяснить. Вот здесь нужно было жертва повинности. И вот давайте, знаете, мы вот представим, вот храм, и вот знаете, человек идет приносить жертву, смотрите, вот чтобы иметь пред Богом, ну, прощение за свой грех, что надо было сделать? Надо было приобрести это жертвенное животное, взять его, идти в храм, его вести, понимаете, что? И это представляем, знаете, вот человек ведет животное по животному, можно были уже остальные люди, ну, кто понимал, он мог понимать, что с человеком случилось, что он туда идет, или мирную жертву, или жертву за грех, понимаете, что? И вот он ведет, все люди, если кто-то уже сделал какое-то, принес жертвоприношение, идут навстречу. То есть, знаете, вот так получалось, что мы сегодня очень легко и просто приходим к Богу. Легко, легко и просто. Там было непросто. Надо было собраться, надо было пойти, и надо было прийти к священнику, рассказать вначале грех, ну, исповедать грех. Потом надо было возложить руки на животное, совершить молитву о своем грехе, и потом это животное зарезалось, и человек окроплялся, и через это, жертвенник, и через это человек получал прощение греха. Сегодня, знаете, наверное, мы все пользуемся простым приемом. Слова Христа: «Пойди в комнату твою, затвори за собою дверь и помолись Богу в тайне». Это даже, наверное, любимая, так сказать, форма, так сказать, такая, знаете, по сравнению с тем, легкая-легкая и упрощенная. Когда я читал вот эту книгу, перечитывал, и знаете что? И вот, как вам сказать, вот эти все жертвоприношения, вот даны были людям в течение примерно, я здесь пропустил, все вот эти постановления Богу даны были примерно в течение месяца, даже меньше. То есть все вот то, что записано в этой книге Левит, это дано между 1 апреля, когда была поставлена скиния собрания, так? И когда народ отошел от горы Синай. То есть это примерно между 1 апреля и, кажется, 20 мая. То есть в течение примерно вот 3 недель. И вот это все они должны, знаете, как вам сказать, и нам, наверное, когда мы читаем, так трудно, так тяжело, так далеко, так что-то такое трудное, непонятное и так далее. Но надо его изучать или нет? Вот тогда народу легко это было изучать, и нравилось изучать или нет? И нравилось это читать или нет? Понимаете, что? А я думаю, что мы всегда одинаковые, что тогда, что сегодня. Правда, сегодня мы еще более ленивые. Понимаете, что? Мы еще намного более ленивые. Я вам приведу пример. Вот знаете что? Было, когда и тогда, наверное, не очень любили читать, вернее, изучать это, запоминать, и разные детали. И вот я приведу пример, книга Левит, 10 глава. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, они были священниками. То есть Аарон был священником, и два его старшие сына. Сына были священником. И вот однажды взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Бог не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Вот мы видим, знаете, может быть, вот прямо даны повеления от Господа, и два молодых священника, которые служили, которые должны были вот эти все постановления, как вам сказать, хорошо изучить и очень детально изучить. Допустим, это не очень просто, потому что есть детали, которые есть общие для всех жертв. То есть какие общие? Что каждая жертва, каждое животное должно быть совершенно, не должно быть никакого порока. А дальше есть детали. Иногда надо полностью животное сжигать, иногда только внутренности, иногда что-то, часть священнику, а часть, значит, тому, кто принес жертву. Иногда нужно было жертву вот полностью скушать сегодня, и нельзя ни в коем случае оставлять на завтра. В некоторых жертвах можно было. И вот священники должны были все это понимать, знать и не перепутать. Понимаете, что? И все это не так просто. Это какие-то детали, какие-то прообразы для всех нас. Мы сегодня, знаете, наверное, легко-легко относимся к Богу. Легко-легко. Знаете, так очень просто. Ну, как вам сказать? Вот если представите, как вот тогда они брали животное и приносили, и знаете, сколько надо было усилий и идти туда в храм, и вести животное, и ну, оторваться от своих дел, насколько, не на день, а больше. Понимаете, больше оторваться от своих дел, отойти от своих дел, понимаете, и принести эту жертву. Для нас это сегодня, знаете, как вам сказать, нужно обязательно читать, чтобы мы приходили в какой-то, знаете, и страх, и трепет, и какую-то благодарность Богу. Как сегодня у нас такой легкий путь к Богу. Легкий путь. Никаких усилий, понимаете? Совершенно никаких усилий, совершенно никаких трудов. А мы что делаем? Начинаем злоупотреблять. Очень-очень сильно злоупотреблять. Я готовил презентацию, как и в прошлый раз, для детей. Так? И мы сейчас, правда, я ее не успел сделать до конца. Но мы часть, чтобы как-то дети немножко поучаствовали. И одновременно там в прошлый раз сестра Ира задала вопрос. Гора Харив и гора Синай. И вот мы посмотрим, знаете, часть презентации. Вот вначале посмотрим, пожалуйста, гору Харив. Давай. Я включил. Вот гора Синай. Знаете, эта гора, это продолжение книги «Исход», где народ, где Моисей получил закон. Она на Синайском полуострове. И если мы читаем Библию, так, то в первых пяти книгах часть написана «Закон получили на Синае». В других местах, что закон получили на горе Харив. А что же правильно? Понимаете? Ну, чтобы как-то понять, что правильно. Знаете, Синай и Харив, они находятся в таком отношении, или, допустим, если я вот сегодня скажу, Беларусь и Минск. И мы сразу понимаем, что Беларусь – это вот вся территория, Минск – это столица. И если, допустим, я скажу Кавказские горы и Эльбрус, или Кавказские горы и Домбай. Ну, кто немножко знаком, они тоже сразу немножко поймут. Но я не сказал Кавказ, потому что если я скажу Кавказ, там, знаете, множество городов, населенных пунктов. А вот здесь Харив – это общее название комплекса гор, и куда входили только горы, где фактически людей вообще не было. И там два таких хребта было. А Синай – это конкретно отдельная вершина или отдельная гора, где был закон, ну, получали закон. И, ну, как вам сказать, наверное, я когда работал вот над всеми этими картинами, конечно, для меня пришло много разных размышлений, очень много разных размышлений, потому что мы, наверное, сегодня все наши представления вот натуральные берем из детской Библии Араповича, вот этой голубой, которая издана примерно, наверное, в 88-м году впервые, и мы оттуда все берем рисунки. Понимаете, что? И все представления. Когда, допустим, мне приходилось копаться у других, и особенно, знаете, картины классические, начиная с эпохи Возрождения, и потом русских классиков, там немножко представление совершенно другое и совершенно разное. Ну, мы сейчас посмотрим вот дальше на гору Синай. Вот она еще во время восхода солнца, эта же гора. Вот. А вот редко бывают облака там, но вот показано, что эта гора покрыта облаками и сверху облаков. Вообще высота этой горы Синай 2285 метров. Вот общая высота. Вот. Ну и, знаете, когда там вначале асфальт проложат, так сказать, вот. Правда, я не знаю, до какой высоты. А дальше, ну, если американцы или кто побогаче, могут на подводах, на верблюдах. Если обычно русские, то в большинстве случаев дальше идут пешком. Идут пешком, и можно дальше, давай еще. Вот, вот это опять же гора. Но, ой, это вот изображение этой горы во время получения закона. Вот внизу это стоит народ израильский по коленам, как они вот двигались, понимаете? И они двигались, весь народ израильский двигался, так и они шли четыре группы. Четыре же группы по три колена. И вот они стоят у подножия горы, куда сходил Моисей. Вот дальше, пожалуйста. Вот это тоже изображение. Изображение, знаете, когда вот Моисей зашел на гору, так? Вот что происходило? Что происходило в этот момент, когда Моисей зашел на гору? Ну, знаете, что происходило? Гром и молнии сверкали. Раз. Землетрясение было. Понимаете, что? Вокруг горы, где стоял народ, была проведена черта. И если нечаянно, какое-то животное забежало за эту черту, оно умирало. Если нечаянно, какой-то ребенок заходил за эту черту, или если кто, какой-то взрослый человек, не знаю, по дерзости, по глупости, или по любопытству, или по неразумию заходил за эту черту, он умирал. Вот любой человек. Понимаете, вот что было. Понимаете, что? То есть, и если мы представим, знаете, было, как вам сказать, гром, молнии сверкали, так? Землетрясение было, и гора дрожала, и рядом земля дрожала. Сколько так дней было? По крайней мере, я не знаю, может, все дни, может быть, не все дни, но так было. И в таких вот условиях, знаете, как вам сказать? Ну, Бог пришел. Бог пришел, знаете, святой и сильный. Бог пришел, ну, святой и сильный. Понимаете, что? Который, знаете, как огонь поедающий. Вот святой и сильный, всякая, знаете, дерзость со стороны человека оканчивалась одно – смертью. Вот у Бога были предписаны, понимаете, вот так делай, вот так делай, вот так делай. Если так не поступишь, смерть. Сегодня Бог такой или нет? Я, знаете, хочу задать вопрос. Вот такой Бог, святой и сильный, он был, а сегодня такой или нет? А в будущем он такой будет или нет? Бог такой был, есть и будет. Хотя вот это выражение, что Бог был, есть и будет, неправильное. Потому что он только есть. Но для нас он был, он есть и будет. И вот такой Бог, как вот это мы следующий видим слайд, вот народ, и вот гора была покрыта, ну, как вам сказать, тьмой, и среди этой тьмы сверкали молнии. Ну, и я еще потерял здесь, есть картина Крамского, кажется, Крамского, это наш русский классик, я ее... Ну, знаете, потерял, потом я ее покажу. Там, допустим, показано гора, и на горе, так сказать, вот Моисей находится, такой, знаете, как будто маленький, получает законы, там только вот светится, это Крамского. И есть еще один, покажи слайд, такой зеленоватый. Вот еще одно изображение горы, так, вот видим молния и сияние наверху, и, знаете, какое-то потрясение, и вот внизу народ. Хотя, может, трудно, конечно, было изобразить, значит, вот. Так вот, закон получали вот таким образом, понимаете, таким образом получали. И когда я задаю вопрос, вот Бог такой был, а дальше есть и будет. Я хочу сказать, что Он такой есть сегодня и такой будет. Если мы почитаем Апокалипсис, так, то вот какой Бог был на горе, там вот точно такие суды над всеми живущими. Точно так же будут землетрясения, молнии, и все города языческие падут, и вся растительность сгорит, и третья часть деревьев сгорит, и третья часть моря будет, ну, превращена в кровь. Это все то, что было в Моисея. Это вот точно такое же. Если мы посмотрим, допустим, дальше, уже вечность, точно такой же Бог. Точно такой же Бог. Но мы утеряли это. Покажи последний слайд. Вот для нас Бог. Понимаете, что? Для нас Бог Иисус, наш друг, наш спаситель, наш, как сказать, вот рядом вместе и так далее. Так вот, есть разница. Разница. Бог на самом деле, вот, как он, святой и сильный, и производит суд. И такой есть, и такой суд он будет производить над всеми. Нам всем сегодня дана милость через Христа. Милость через Христа, и для нас Бог как друг, как спаситель, как защитник, как, я не знаю, понимаете, Он для нас не как судья, не как царь, а именно как друг. И это все дано через Христа. Но мы, я, понимаете, почему? Когда мы не читаем книги, вот в данном случае это уже книгу Левит, Исход, вот, потому что Левит – это продолжение Исхода, мы не представляем, какой есть на самом деле. И мы потеряли страх перед Богом, трепет перед Богом, какое-то благоговение перед Богом. У нас только одно – Христос все простит, Христос все помилует, и все будет хорошо, и все будет благополучно. А на самом деле Бог есть, и такой же есть вот Бог сильный, и приближаться, и когда Бог приходит, это и молнии, и землетрясения, и потрясения, и, как сказать, и так далее. И пусть Господь поможет нам вот это все понять. Лично для меня, знаете, я когда готовил эти слайды и просматривал все картины, я вдруг понял. Вот мы все сейчас на детской Библии Араповича. Там картинки все такие мягкие, нежные, добрые. Там нету, чтобы где-то Бог был показан, знаете, суровый, строгий, как судья. И мы это восприняли. И наши сместились понимания. Изучая, допустим, другие картины уже классиков, значит, я увидел там наоборот, именно Бог строгий. Так вот, Бог, Он одинаковый был и есть. Но нам дана благодать через Христа. И мы можем эту благодать, знаете, сегодня оценивать, понимать, когда мы будем видеть вот этот Ветхий Завет. Вот как вот мы увидели вот священники, два сына священника. Вот они неправильно что-то принесли. Взяли огонь чуждый. Сегодня мы берем огонь чуждый или нет? Мы очень легко берем, знаете, любую музыку берем, любые понимания берем. Понимаете, эти сыновья священников, наверное, не смотрели, ну как вам сказать, ну как вот трудно было священникам тогда нести священнодействие или так, и служить при храме или нет? Чрезвычайно трудно. Ну, знаете кто, если, ну это больше я могу задать вопрос братьям, знаете, если вот сегодня кто-то работал, знаете, работал на заготовке скота. Вот сегодня, ну я знал, двоих знал. Вот они ездили по деревням, покупали телят или свиней и резали. Понимаете? И вот за день сколько можно было зарезать? два, три, четыре. И руки и ноги болят, и ну, силы нету. Вот священники, вот они же на самом деле этих животных закалывали, снимали кожу, снимали внутренности, и так целый день. И так целый день. Понимаете, целый день. И ничего нельзя, как вам сказать, нарушить. Вот все надо было строго. И с каждым человеком так. Это на самом деле была очень тяжелая работа с точки зрения физической. Целый день на ногах. Я не знаю, там были устройства, что этих животных ну, подвешивали или на какой-то стол ложили. Трудно сказать. Или просто на земле. Понимаете, трудно сказать. Но если на земле, это еще тяжелее. И так надо было, понимаете, делать. И вот они что-то решили усовершить. Ну как усовершить? Чтобы было более весело. Более интересно, более как-то, так сказать, вот, понимаете, что вот служение пред Богом на самом деле, это, как вам сказать, изучение Священного Писания. И потом проверка нашей жизни, так я понимаю, так я делаю или нет. И вот, скажем, у нас сегодня всегда хочется тенденция в чем-то усовершить это служение Богу, в чем-то сделать более... легким, радостным, так сказать. И, наверное, в этих священников было что-то такое, как по сути дела, Моисей 40 дней был на горе, и когда через 40 дней с горы пришел, они сделали тельца. Они сделали тельца, и у этих священников осталось тоже, наверное, что-то сделать такое вот, от тельца взять, чтобы можно было больше там или попеть, или поплясать, или повеселиться, или поликовать, или что-то так сказать. Вот было какое-то проявление для плоти. И вот вышел огонь и истребил. Ну, мы будем заканчивать молитвой. Мне хочется, знаете, к чему призвать? Чтобы мы все-таки вникали в Священное Писание, сильно рассуждали и увидели, увидели Бог святой, Бог сильный. Он сегодня такой же. И точно так же ненавидит грех. Точно так же. Понимаете? А мы очень легкомысленно. Мы усвоили, понимаете, как вам сказать, вот эта книга показывает святость Бога и греховность людей. Мы сегодня до конца не видим святости Бога и не осознаем своих грехов. И не думаем о своих грехах. Мы очень легкомысленно относимся, вот все будет хорошо, все будет благополучно. Но Бог был и есть. И поэтому пусть поможет вот это нам осознание святости Божией ценить жертву Христа, понимать жертву Христа, что мы вот, для нас Бог не такой, который, через которого вот молнии, землетрясения, громы и тьма, а мир, любовь, радость и какое-то благополучие. Будем молиться.